Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 91 2. По WhatsApp и Telegram плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня профессора Анатолия Рафаиловича Белкина по делу о преподавателях-пенсионерах. И прежде чем двигаться дальше, как и обещал, попробую дать свой ответ на вопрос, к нам уже пришедший, почему среди директоров российских школ преимущественно пенсионеры. Ну, я не владею такой статистикой, не уверен, действительно ли там преимущественно пенсионеры, но должность директора школы
собачья
в нынешних условиях
собачья
именно
работа,
так.
Собачья.
И тот, кто к ней уже привык, еще может на ней держаться, а вот новым людям туда, похоже, просто неохота идти.
Вообще далеко не все хотят быть начальниками. Я там примерно год был исполняющий обязанности завкафедрой, потому что наш заведующий кафедрой неожиданно умер, прекрасный был человек. И пока появился новый, оказавшийся не менее прекрасным человеком, но это стало ясно не сразу, потому что кафедра хотела, чтобы я остался. Я был исполняющий обязанности, это собачья должность завкафедры. И насколько приятнее и спокойнее быть просто профессором, который имеет гораздо большую свободу, может, в общем-то, заниматься наукой, заведующий кафедрой занимается в основном, а уж декан-то и подавно, занимается в основном административкой. Это ясно. От него все время требует каких-то документов, заполненных там и так далее. Как вы прокомментируете высказывание Резерфорда? Есть два сорта наук, физика и коллекционируемая. Я поддерживаю Резерфорда, я вообще его уважаю. В конце концов, по образованию я, в общем-то, не только математик, физик, я закончил физтех. Что такое Резерфорд, мы хорошо знаем. Но студентам я его привожу и говорю: друзья мои, вот я читаю вам курс уголовно-процессуального права. Это типичное коллекционирование марок. И в этом нет ничего плохого. Гуманитарные науки не обладают всем тем спектром методов познания, которыми обладают науки естественные. Нет измерения, редко бывает непосредственное наблюдение, математическое моделирование вообще, скажем так, смешно. А вот классификация, да. А ведь именно этим и занимается филателист. Он может расположить марки по году, по цене, по цвету, по этому самому стране выпуска, по стоимости, в конце концов. И, между прочим, что-то узнать при этом за счет правильной классификации. Гуманитарный ученый тоже за счет классификации. Вот есть участники уголовного процесса, их можно классифицировать по-разному. По кодексу можно, а можно и не по кодексу, это не запрещено. И узнаешь много интересного от того, что рассматриваешь их под разным углом. Классификация. Я даже написал в свое время книжку «Криминалистические классификации», которая была посвящена только способам классификации разных объектов, изучаемых криминалистикой. И ничего, это было интересно.
Ну,
так
а
что я
этому,
поддерживаю Резерфорда.
А я к этому добавлю, что судьба ему за эту фразу отомстила.
Это когда он стал химиком?
Да, Нобелевскую премию он получил по химии.
Да.
Поскольку одно из первых его открытий было исследование радиоактивных превращений одного элемента в другой.
Да, и он сказал, что из всех превращений, которые мне попадались, самое интересное было мое собственное превращение в химика. Но я не помню, Эйнштейн же тоже получил за фотоэффект по химии?
Нет.
По физике?
По физике.
Это я забыл уже. Ну ладно, никто не помнит, что именно за фотоэффект. Это тоже интересно. Да, ну мы продолжим. Значит, итак, вот у нас есть пожилой профессор, грубо говоря, я. Я не говорю, что меня все время пытаются выкинуть. Нет,
вот. Извините,
это совсем не так.
Тут опять звонок. Слушаем вас.
Я не слышу.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я уже, конечно, пенсионерка, но я преподавала. Так получилось, что работаю некоторое время деканом юридического института.
О, где?
А?
В каком городе?
В Москве.
Ага.
В Москве.
Так.
Да. Так получилось, что, ну, хотя у меня экономическое образование, я 20 лет экономического стажа, 20, ну, я в главном бухгалтере.
Мы с вами работала. Чем-то похожи.
Не было на этой вакансии никого, и меня, значит, поставили деканом юридического института. И вы знаете, у меня преподаватели были все с Госдумы. Ну, обычно это как бывает, что люди задерживаются в Госдуме заседания, или они застряли в пробке, не могут доехать. У меня всегда лежали те предметы, которые надо было читать.
Это, наверное, конституционники, первую голову.
А?
Конституционное право, видимо.
Ну, я хочу сказать, ну, я любой предмет могла просто... Ну,
правильно.
...выйти и заменить, да, потому что... Я в свое время закончила университет марксизма-ленинизма.
Это не даст пропасть, да.
Да, вы понимаете, у меня был очень хороший преподаватель в этом...
Это мне знакомо, я тоже был лектор университета марксизма-ленинизма. Потому что Анатолий Александрович, наверное, чуть ли не основатель его.
Да нет, я в нем был только слушателем, но не преподавателем.
Мне просто вот, ну, я хоть и закончила его с отличием, но диплом, кстати...
Так а в чем вопрос, уважаемая?
Да-да.
Вопрос-то в чем? Вы же звоните, у вас вопрос.
А вопрос в том, что пенсионеры, зная больше, имея больше опыт, их вообще нельзя увольнять с работы.
Я с вами совершенно согласен. То есть пока силы есть, надо... чтобы люди могли работать. Я сейчас об этом тоже применительно к высшей школе хотел пару слов сказать. Так вот, значит, я считаю, что пенсия работающему пенсионеру в высшей школе должна повышаться. И она должна повышаться быстрее, чем человеку, ушедшего на пенсию. Чтобы у него не было, наоборот, соблазна уходить. Ну и, кроме того, существует еще такая форма, которая у нас, к сожалению, очень слабо развита. Она называется эмерит или эмеритус. То есть профессор эмеритус, его освобождают от многих, ну, зарплата у него меньше, конечно, но его освобождают от многих обязанностей, лишь бы только вот он с аспирантами работал, лишь бы лекции читал. Ну, пусть он не ведет семинаров уже за физической невозможностью. Но я знаю, что во всем мире это очень принято. У нас же такого человека переводят, смешно сказать, на 0,1 ставки. Никакого интереса работать на 0,1 ставки нет, потому что сил ты все равно тратишь много. Я могу понять, на полставки перевести. Ну, может быть, даже на 1/3. Но тем не менее. Это первое.
Ну, должен сказать,
да,
что я тоже было такое время, работал на 0,1 ставки, но, честно говоря, я и лекции читал примерно столько.
Ну, да, я понимаю. Ну, и кроме того, есть еще такие варианты, как привлечение, в таком случае, по гражданскому договору, и это может быть специальное привлечение людей для того, чтобы они работали именно с аспирантами, с магистрантами. Именно там требуется вот именно углубленное понимание предмета. А, к сожалению, это все у нас используется чрезвычайно редко. Тем более, что это все проходит еще под вывеской омоложение. Омоложение — это же компанейщина. Какое к черту омоложение? Не за этим надо следить, а за повышением качества образования. Для чего? Ну, у меня есть много любимых тем. Я считаю, что образование должно быть бесплатным, всегда бесплатным, и его должно быть гораздо меньше. То есть тот факт, что каждый человек имеет право на бесплатное высшее образование, это не значит, что каждый его получит. Оно должно быть конкурсным. Это совершенно очевидно. И так оно и было. А сейчас у нас абитуриентских мест больше, чем самих абитуриентов. И это приводит к тому, что любой, скажем так, индивид, интеллектуально одаренный альтернативно, он может поступить и даже вообще ничего не делать. И далее, как позапрошлом году, был у меня чудесный случай по этому поводу, я уже рассказывал, по-моему, его даже здесь же, ко мне пришел некий папаша, он пришел на пересдачу вместо своего сына. А пересдача была комиссионная, то есть это уже третья пересдача. Я спокойно сидел, ждал этого человека, но не только его одного, пришел папаша и сказал: мы деньги платили, вы нам обязаны. Почему же я вам обязан? Я думал, что он скажет: обязаны принять экзамен. Нет, вы нам обязаны выдать диплом. Вы же деньги платили. Заметим, что сынок был на третьем курсе, а дипломе разговор еще не шел. Я говорю: знаете, вероятно, деньги-то вы платили в ректорат. Я у вас денег не брал. Дипломы тоже выдают в ректорате. Давайте я вам дам телефон, позвоните нашему ректору. И, в общем, вежливо его выпроводил. Но ведь это черт знает что, согласитесь со мной. И таких, в общем, примеров можно привести много. Надо повышать престиж образования среднего специального И тоже, кстати, за счет того, что не гнать оттуда седоусых мастеров, которые много чему могут научить каких-нибудь Егорычей, которые много к чему могут научить молодежь. Но уж вузовского профессора, вузовского доцента, вот у нас сотрудница на кафедре, она без степени вообще, она умнейшая женщина, весьма в возрасте. Ее сильно по этому делу прижимают, ну, не руководство кафедры, нет, да, его ценят. Но есть формальное соображение, что раз у тебя степени нет, вот сейчас тебе без занятий учебные вести нельзя. А если ты ведешь не учебные занятия, а только методические, то зарплата твоя грошовая. Вот. Она и так невелика в вузе, если у тебя нет степени. Вот. Хотя в моем вузе не так плохо, но
кстати,
тем не менее.
Замечу, отец в свое время даже ухитрился найти мне тему диссертации на стыке своей специальности теплофизик и моей программирования. Но я так и не стал ее защищать.
Да, очевидно же, программирование системы отопления в жилом доме. Ну,
нет,
вот.
Нет, тема была на самом деле гораздо интереснее.
Это, кстати, хорошая тема.
Да, тема была гораздо интереснее, но я решил, что мои собственные занятия с наукой никак не связаны, поэтому мне незачем пытаться делать вид, что я ученый.
Но сейчас ты бы и не смог. Сейчас стало очень трудно защищаться. Я перестал брать аспирантов, потому что в моем университете совета нет. Советов вообще мало. А для того, чтобы защититься в другом месте, нужно прикрепиться туда, как соискатель. Оплатить очень крутые деньги. Официально совершенно. Это не коррупция. Вот. А иначе не получается. И вот мой последний аспирант, он был турок, российский. Он плакался горючими слезами. Говорит, Анатолий Федорович, меня требует 450 тысяч рублей официально. У меня нет таких денег вообще. И так и не защитился.
Да. Тут опять звонок, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я по поводу обсуждаемой темы. Вот, мне кажется, что было бы неплохо в институтах вести такую должность методист.
А она есть.
Для людей, которые...
Есть, она
которые,
есть. Есть.
Которые, нет, это не там, это не тот методист. Это человек, имеющий опыт более 20 лет преподавания, и ему... как бы давать вот эту должность методиста и без права увольнения.
Нет, без возможности увольнения. Право-то у него остается, если он захочет уволиться.
Да, без возможности увольнения, да. Чтобы он сам, если он захотел...
Да, давайте я немножко вас по этому поводу просвещу. Вы же явно в университете не работаете. Я правильно понял? Значит, итак, на каждой кафедре методисты есть. Более того, обычно бывает не просто методист, а заведующий методкабинетом. Он очень мало получает. Как правило, туда берут человека, которого степени не имеет вообще. Потому что в университете платят за часы, за преподавание. Кстати, тот факт, что твоя зарплата связана с количеством часов, которые ты читаешь, это неправильно. То есть на самом деле нам из-за этого говорят, а вот смотрите, вот вы собираетесь выгнать вот такого вот лентяя, а он же деньги платит, это же платный студент. Раз он платит деньги, значит, в итоге количество часов, которые читает ваша кафедра, уменьшится. Значит, ваша собственная зарплата будет меньше, если мы будем вот так выгонять. Не, выгоняют, конечно, но выгоняют с большим трудом, большим трудом. Вот, и вот это я бы тоже отменил. Ну и вообще я многое из того, что было в советское время, я бы, конечно, многое попытался восстановить. В первую очередь сюда относится бесплатная учеба и бесплатное медицинское обслуживание. Скажу, что в такой колыбели капитализма, как Федеративная Республика Германия, высшее образование бесплатное. И, пожалуйста, более того, даже не только граждан. И на этом они заманивают наших юношей и девушек. Требуется только сдать экзамены в Гёте-институте, ну, по немецкому языку, разумеется. И после этого ты будешь учиться бесплатно. И я таких, и даже стипендию получишь. Я таких людей знаю. Вот, и... Ну, и, в общем, я считаю, что это они, конечно, совершенно правы. И очень жалко, что такого у нас нет. Потому что на ту стипендию, которую платят нашим студентам, прожить невозможно. Ясно. Ну, и, да еще жить же надо где-то. Даже когда я учился на физтехе, там была хорошая стипендия по тем временам. То есть, если вообще стипендия по стране была 45 рублей, на физтехе было 55. А на старших курсах даже выше. И все равно на это жить было нельзя. Ну, студенты пытались как-то подрабатывать. Я лично занимался репетиторством, в чем, в общем-то, не вижу никакого греха. Тем более, что баранов, я назывался баранов стричь, но баранов я не стриг. Я брал людей более или менее интеллигентных. интеллектуальных. И, кстати, это весьма полезно для выработки преподавательских навыков. Не говоря уже о том, что, в принципе, для человека, которому ты помогаешь учиться, помогаешь ты ему серьезно, не натаскиваешь. Сейчас в основном натаскивать стали. На ЕГЭ это же совсем другое, как мы понимаем. Но это тоже ему было полезно. Вот это та мысль, которую я хотел донести сегодня. Насколько я понимаю, интерес появился. Значит, итак, с моей точки зрения, никакого понуждения преподавателя к тому, чтобы он ушел на пенсию, не должно быть. Наоборот, значит, следует... Да, аттестация, безусловно, возможна. О чем речь? Следует, наоборот, достойных людей понуждать остаться, каким-то образом материально стимулировать. Потому что замены им... Ну, я не говорю уже о том, что когда приходит молодой человек, его надо некоторое время еще и самого натаскивать. Так что еще и на это уходят силы. Вот, но замены им, в общем-то, нет, к сожалению. Замены им нет. Причем нет даже в, естественно, научных специальностях, в которых молодежь, конечно, имеет больший вес, нежели в гуманитарных. Но в гуманитарных науках человек 25 лет еще ничего не создал. Это Эйнштейн мог к этому моменту уже быть всемирно известен. Хотя и он не был, да. Вот. Или там, я не знаю, ну не Эйнштейн, Гаусс, который был совершенно потрясающий вундеркинд. Но юрист вундеркинд, я таких не знаю. Он должен созреть, он должен иметь опыт. Да. О,
вот тут, во-первых, напоминают, что институт Гёте у нас нынче получил статус иностранного агента.
Сам институт? Как это может быть? Это же иностранная организация, она не может быть иностранным агентом.
Ну,
возможно, его представительство здесь.
Вероятнее всего представительство.
Но они продолжают принимать экзамены, я знаю.
И поступил вопрос. Согласны ли вы с тем, что военных, уходящих на пенсию по возрасту, нужно устраивать на работу в военную академию или университет для передачи опыта начинающим? Ну, боюсь, что на всех военных, уходящих на пенсию, просто не хватит академии и университетов.
Вы понимаете, тут есть еще одна интересная особенность. Надо смотреть, сколько времени люди живут после того, как уходят на пенсию. Так вот, хорошо известно, что военный пенсионер, если он не найдет себе достойного занятия, он живет очень мало. Он очень быстро как-то вот выцветает, потому что он привык быть все время очень сильно занят. И тут вдруг оказывается абсолютно никому не нужен. Значит, с вашим вопросом я согласен частично. Ну, диалектики мы, да? Значит, с чем-то согласен, с чем-то нет. Зависит от того, что это был за военный и что ему собираются дать преподавать. Я помню, как у нас вот такими вот отставниками была заполнена военная кафедра физтеха. Нет, там были и другие. А поскольку на военной кафедре преподавали-то в основном теорию автоматического управления, всякие секретные предметы, которые я не буду называть, и их преподавали вполне действующие военные ученые. Доктора наук были не военных, а технических, разумеется. К ним мы относились с большим уважением. А были отставники, которые преподавали общую тактику, шагистику всякую, строевое дело. И, в общем, на младших курсах было же это. И это не очень, скажем так, нравилось. Но потом однажды один из таких людей, когда мы поехали на военные сборы, город-остров, об этом сейчас уже можно говорить, это было после 5-го курса, он нас вывел на стрельбы, выдал всем автоматы. Лучший результат на 5 патронов был 7 очков. 7 из 50. А из пистолеток больше 5 вообще никто не выбил 10 патронами. После этого этот человек, я не буду его называть, он взял 2 пистолета макаровских и в движении по-македонски 10 патронами выбил 93 очка. После этого мы его сильно зауважали. И стали говорить ему, товарищ майор, не могли бы нас немножко поучить? И он кое-кого учил.
Честно говоря, меня такой результат удивляет. У меня довольно стабильно получалось 7 очков на выстрел из Макарова.
Голубчик, но люди первый раз стреляли. Вообще
так
первый раз.
У меня именно в первый раз так получилось.
Может быть.
Так, нам звонят. Слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Наталья, Санкт-Петербург. Извините, поздно присоединилась к вашей дискуссии, но я то, что услышала, хочу поддержать.
А можно в записи потом послушать?
Хорошо. Но я хочу поддержать вас в том, что действительно мое мнение, что увольнять или просить уволиться, и вот эти требования по количеству написания статей, по обязательному остепененности.
Ну, людям же надо форму спрашивать. Они не могут спросить по содержанию. Поэтому спрашивают форму.
Да, ну, в свое время у них было такое, что всех совместителей, профессоров убрать, оставить только на основной должности.
По часовиков убрать, да, правильно. Совместителям это платить меньше.
Это было колоссальный отход, скажем так, назад в науке, в подготовке студентов.
Да.
Что, ну, до сих пор я считаю, что просто это была диверсия, на мой взгляд.
С совместителями еще хуже бывает. Дело в том, что университет надо выдержать средний уровень зарплаты. Но это на совместителей не распространяется. И поэтому совместителям какие-то надбавки, которые платят, я с этим сталкивался. Сейчас, правда, это не так. Вот какие-то надбавки, которые платят основным сотрудникам, совместителям не платили. А зато платили больше основным, и получалось средняя зарплата высокая.
Ну, да.
Этим отчитывались.
Ну, могу сказать, что, насколько я могу судить, по представлениям тоталитарной секты либералы, Россия вообще обязана быть исключительно поставщиком сырья.
Платите, кайф.
И любые науки и производства нам в рамках идей этой секты запрещены. А поскольку значительная часть аппарата экономического блока правительства воспитана именно в рамках идей этой секты...
Мало других.
Да, по сути, заменить в одночасье весь аппарат практически невозможно. Понятно, что мы с проблемами, порожденными этой идеологией, будем сталкиваться еще очень долго.
Ну, коль скоро уже учителя соросовские, то, естественно, они и дарят, и знания дают тоже по Соросу.
Ага.
Это уже второе поколение.
Вот тут пришла поправка. В реестр иностранных агентов включен Нижегородский центр немецкой и европейской культуры.
Это я верю.
Он действительно создан при поддержке института Гёте, но с самим институтом не связан.
Ну, институт Гёте когда-то был очень приличное место. В свое время он организовал конкурс на перевод стихотворение Лорелея, я получил там второй приз, и он был денежный. То есть можно считать, что я... То есть Лорелею переводить, это надо иметь большое нахальство с немецкого языка. Но ничего, я горжусь этим. Первого не дали. Ну ладно.
Вот. Ну, во всяком случае, я прошу прощения у института Гёте и у всех...
И у самого Гёте.
...кого ввел в заблуждение. Но...
Спасибо за пояснение. Спасибо. Да.
Вот, к сожалению, вот так вот. Прямой эфир. Подобные накладки,
ну, бывает,
неизбежны.
Бывает. Главное вовремя поправиться. Я напомню вам, что знатоки, к которым относится Анатолий Александрович, да и ваш покорный слуга тоже, они отличаются интересной особенностью. Они не стесняются признавать свои ошибки. Поскольку знают, что ошибки неизбежны, довести их до нуля нельзя, ну, все мы ошибаемся. Главное не упорствовать. Все.
Вот, ну, к сожалению... Большую часть наших житейских проблем мы все-таки обретаем не от своих ошибок, а от чужих, хотя...
А опыт со, ошибок трудных.
Да, со своими ошибками справляться как-то легче.
Да, но в свое время отмечал, по-моему, Паркинсон, что на одной своей ошибке человеку, значит, обучается лучше, чем на 10 чужих, потому что переживает ее тяжелее.
Это да. Вот, но как бы то ни было...
Спасибо. Сегодня получил живенько, много звонков.
Кроме того, сегодня мы обсуждали действительно фундаментальную ошибку и надеюсь, что это обсуждение поможет ее исправлять.
Неочевидно. Я на это не надеюсь. Но надежды юноши питают, а мы с Анатолием Александровичем уже давно не юноши.
Да.
Вот.
Ну,
спасибо.
С кем... Поговорим в следующий раз. Пока не скажу. Там сейчас два варианта, но оба очень интересные.
Ну, я надеюсь, что меня еще пригласят. У меня есть еще много
Обязательно. Тем. Обязательно.
Всего хорошего, друзья. Спасибо.
Допрос Вассермана.